Светлый вечер в Казани.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа «Светлый вечер в Казани». И напоминаю, в гостях у нас доктор церковной истории, первый проректор Казанской духовной семинарии, протоиерей Алексей Калчерин. Ну и я, ведущий передачи, священник Алексей Павлов. Отче, мы так хорошо поговорили про детей, про продолжение жизни. И я хочу спросить, вот Россия же прошла вот эти 20-е годы, ну и потом и 40-е, то есть очень много крови, очень много страданий. Что же помогло выжить? Что помогло народу выжить?
Вопрос, конечно, очень глубокий. Я думаю, что помогает вот выжить какая-то внутренняя мобилизация. Да? Если мы вспомним самые страшные годы Великой Отечественной войны, откуда у людей были силы работать по 16-18 часов? То есть там понятно, что мужчины ушли воевать на фронт. Их место у сахи или у станка заняли их дети, малолетние дети. Работали, точили какие-то специальные конструкции, приборы, сеяли, убирали урожай. Откуда у людей силы, чтобы вот это все пережить? Ну, включаются именно внутренние какие-то незадействованные нами ресурсы, которые помогают вот это все действительно пережить. Эмоционально, я думаю, здесь, конечно, вот играют такие моменты, как любовь к родине, патриотизм. Uh-huh. А для человека верующего это вера. Действительно, она помогает и придает силы и дает возможность выжить там, где выжить, казалось бы, невозможно. Поэтому здесь однозначно вот, верующему человеку легче. Ему и на войне легче, да? Ему и в тылу, например, легче, если война вот идет. Он знает, что там есть Господь, есть высшая справедливость. Есть, даже если ты там теряешь своих близких, есть жизнь после смерти. Поэтому действительно человека верующего вот эти все самые страшные события, которые могут случиться, они переживаются легче, они переживаются гораздо понятнее. Я не говорю, что проще, не проще. Угу. Действительно, просто находится внутренний ресурс. Мы сегодня вступаем в Страстную Седмицу.
Да.
Вот для христианина пример Христа, который был предан одним из своих учеников, который претерпел тяжелейшие там, побои, мучения, был прибит ко кресту, унижение, и мы говорим даже о состоянии богооставленности. Насколько вот этот пример является самым важным, самым первым для каждого христианина. И помните слова Христа, где Он говорит, что вот кто хочет душу свою спасти, да, тот, значит, погубит ее, а кто погубит душу свою ради меня, да, тот ее спасет. И только тот, кто возьмет крест, у каждого свой крест, кто за Христом последует, только тот Царство Небесное наследует. Поэтому вот это крестоношение, понимаете, без него ведь и спасения не достигнуть. Мы сегодня говорим, обсуждаем очень сложные темы, страдания, очень сложные темы, болезни, потери. Понимаете, вот для человека, живущего только этой жизнью, да, тем, что он видит вокруг, это все страшно, бессмысленно, это все то, что угрожает жизни его, его семьи или здоровью, это все на самом деле очень страшно, это невозможно это все.
Ну, конечно, даже до безумия может дойти, да. Если все это вот так понимать и воспринимать.
Для человека, который мыслит только земными вещами, это все не имеет никакого-то большого смысла. Для христианина это имеет очень глубокий смысл. Именно как путь к спасению. Если там вот, ну, скажем, священника, епископа там, в 20-е, в 30-е годы арестовали, да, приговорили, там, например, к расстрелу. Это его крест, это его Голгофа, на который он идет, и он понимает, что делает это именно следуя за своим божественным учителем, за Господом Иисусом Христом. И другого пути у него нет. Угу. Это действительно очень все...
Ну, у него объективно другого пути нет. Он не мог... Ну, был другой путь, да, ты откажись от веры, предай, сдай всех, и да, тебя отпустят. Но объективно, наверное, и не было у него другого пути. Я просто это к чему спрашиваю? Должны ли мы стремиться к Голгофе? Должны ли мы стремиться, ну, к страданию какому-то?
Не должны мы к ним стремиться. Они в любом случае у каждого свои и наступят. Вот этот вот образ креста, вот это вот, есть такая же знаменитая, ну, там, история, которую тоже детям рассказывают, что вот один человек был очень недоволен, там, что как ему тяжело живется, как он много болеет. И он все у Бога просил, чтобы ему крест полегче дали. И однажды вот у него было то ли видение, то ли сон. Ангел привел его на поле, где было большое количество крестов. Вот, не нравится свой, выбирай, какой тебе по душе. Он ходил, выбирал, выбирал. И нашел самый, как ему показалось, легонький, деревянный, небольшой. А там были огромные, чугунные, тяжелые, каменные кресты. Он взял тот, что полегче, говорит, мне вот этот подходит. Он говорит, вот это и есть тот крест, который ты несешь. Так что здесь не надо чего-то ждать, выбирать. Придет у каждого свой момент. И еще мне вспоминается тоже уж такая интересная история про одного мужчину, который пришел, по-моему, к одному из оптинских старцев и говорит, как вот понять, что вот у меня тоже в жизни очень много трудностей, сложностей. Он говорит, ну это же хорошо, ему старец отвечает. Если у тебя так много сложностей, значит, Господь тебя не забыл, значит, Он помнит про тебя, раз, ну, дает тебе столько трудностей в жизни пережить. Но тут мужчина в задумчивости уехал домой и долго переваривал все сказанное. А когда он подъезжал к дому, увидел, что дом его горит. Он выбежал и начал радостно бегать. «Меня Господь любит, меня Господь не оставил». То есть ему такое тяжелое испытание. Значит, надо жить дальше, надо стремиться. Вот эти трудности, они даются Господом нам для какого-то, для внутреннего спасения, для исправления. Я уж не говорю даже, что, наверное, в некотором смысле мы заслуживаем их по грехам. Так что не будем, наверное, роптать или чего-то себе выпрашивать. Нужно жить и Бога славить.
Очень. Я вот это спрашивал. Почему? Потому что в 2020 году в связи с пандемией тоже вот были настроения страха. Действительно, страха за будущее. Действительно, очень многие потеряли работу, очень многие потеряли какой-то достаток. Кто-то там находился на грани, вот, в принципе, какого-то финансового благополучия, ну и минимального достатка. И мне вот вспомнились вот эти события 20-х годов. Вот что сейчас можно сказать себе перед вот этим страхом, находясь перед вот этим страхом, перед вот этой паникой?
Ну, я, наверное, мысль повторю о том, что если сравнивать какие-то потери материальные, да, то, что мы сейчас, многие люди понесли, да, это тяжело, но это ни в какое сравнение не идет с теми трудностями, испытаниями, бедами, трагедиями, которые были, скажем, те же 100 лет назад, да, при голоде в Поволжье, при антицерковных вот этих вот репрессиях со стороны советского правительства. То есть, если это сравнивать, то, конечно, наши беды покажутся совсем простыми. Но знаете, пандемия, она действительно очень много внесла изменений в нашу привычную жизнь. Мы потеряли многих людей, да, кто-то потерял близких, родственников, друзей. Представился митрополит Феофан. Буквально на днях представился известный историк казанский Дмитрий Хафизов.
Да.
То есть это не... То есть ни в коем случае не надо умалять опасность, которая пришла с этой пандемией. И я могу сказать, и как священник, то есть то, что мне приходится исповедовать, разговаривать с людьми, эта вот тревога, она никуда еще не ушла, она присутствует. И совершенно непонятно, когда ситуация уже завершится. И вернемся ли мы в то состояние, в котором мы пребывали до этой пандемии? То есть вернется ли, станет ли мир прежним? Я думаю, не станет. В любом случае мы должны вынести какие-то уроки и научиться жить по-новому, относиться к возможности, ну, например, свободно передвигаться, встречаться с людьми, с близкими.
Понять эту ценность, да?
Да.
По-новому на нее посмотреть.
Помните Пасху 2020 года, когда закрыли храмы буквально вот во вторник Страстной Седмицы, и верующие не могли прийти в храм. Они стояли за оградой церкви, ограда была закрыта, мы стояли внутри, и тоже вот очень было тяжело и скорбно на душе, что вот люди были вынуждены Пасху дома встречать. Храм был без прихожан, были только священники и те, кто им помогал. И это должно нас научить ценить возможность быть в храме на ночном пасхальном богослужении. Ну, свойство человеческой памяти таково, что мы очень быстро забываем какие-то и перестаем ценить.
Ну да, мне кажется, это и сохраняет нас немножко. Потому что если все помнить, мне кажется, можно как-то так немножко в такую отчаянную депрессию впасть.
Светлый вечер в Казани.
С вами священник Алексей Павлов. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня доктор церковной истории, первый проректор Казанской духовной семинарии, протоиерей Алексей Колчерин. И мы закончили вот прошлый блок как раз на теме урока. Отче, скажите, пожалуйста, вот то, что прожила наша страна в 20-е годы, то, что прожила в 1920-е и 2020-м, это урок? И какой урок мы должны вынести? Ну, мы как верующие люди.
Это, безусловно, урок. Урок очень важный, потому что, знаете, приобретенный опыт, он должен научить нас больше любить, больше прощать, ценить привычные вещи, которые мы не ценим. Возможность, не знаю, приехать к родителям, их обнять лишний раз, да, если они живы. Это возможность просто вот побыть с семьей вместе, сходить на прогулку свободно. Это возможность съездить по святым местам, например, свободно, да, чтобы, вот, чтобы действительно и помолиться, и отдохнуть душой, потому что действительно нужно, когда ты едешь в отпуск, нужно сменить место, нужно побыть в других местах, что-то новое пережить. А вот когда все это от нас, у нас отнимается, тогда мы начинаем роптать, скрипеть. И получается, вот это наше такое вот свойство, такое свойство человеческой природы. Всегда вот быть чем-то недовольными, всегда, значит, все время сравнивать с тем, как это было. Вот раньше было лучше, сейчас вот и это нам не то. Ну, к сожалению, быстро мы все забываем, все, что с нами происходит.
А вот урок столетней истории, 1920-е, как думаете, ну вот сейчас мы можем какие-то выводы делать насчет этого?
Вы знаете, если мы говорим о в целом политической, религиозной ситуации в стране глобально, конечно, опять у нас короткая память. Мы сегодня тоже мы не ценим того, что имеем. Многие стремятся к каким-то переменам глобальным. Понимаете, а ценить какую-то стабильность, возможность ходить на работу, да, получать вознаграждение, жить. Это действительно большая возможность, которая есть. Тем более нынешнее поколение, вот наша с вами жизнь. Да, мы пережили пандемийный год. Может быть, еще и не пережили, может, еще будут какое-то продолжение. Но тем не менее, все достаточно благополучно. И есть надежда, что вот эта болезнь будет преодолена чуть раньше или позже. Тем не менее, вот понимаете, а что было в событиях там, начала 20-го столетия? Люди тоже ждали и призывали к каким-то глобальным переменам, к изменению политического устройства. В итоге какие-то вот большие глобальные изменения, от них пострадали все.
Ну да.
Я уж не говорю про церковь, которая действительно пострадала.
Да, церковь много скорбила.
Пожалуй, это, наверное, наиболее пострадавший такой вот институт, общественное, да, учреждение, сколько было закрыто храмов, монастырей, учебных заведений духовных, сколько священнослужителей было репрессировано. Почему против церкви, против веры так обозлилась новая власть тогда?
Угу.
Ну, потому что действительно вера православная, она призывает людей вот к чему? К евангельским истинам. К тому, что нужно быть покорными властителям, потому что, как нам говорит апостол Павел, Господь не зря дал ему меч, да, то есть у него есть полномочия править. Евангелие призывает нас к любви, состраданию. И вот, наверное, вот эти евангельские истины, они были в некотором смысле как-то вот неприятные и не соответствовали совершенно новой идеологии, нового государства, совершенно нового общества. Поэтому именно люди верующие пострадали очень серьезно тогда. Я не знаю, сегодня, конечно, снова, ну, как и всегда, пожалуй, есть некий разрыв в сознании поколений. Да? Одно понимание ситуации у старшего поколения, другое у среднего возраста. Совершенно по-другому смотрят на жизнь современная молодежь. Они не жили ни в Советском Союзе, ни в 90-е годы, когда было достаточно тяжело. То есть мы совершенно, бывает, по-разному смотрим на одни и те же события, то есть у нас разные точки зрения. Поэтому хотелось бы, чтобы общество было более сплоченным, обобщенным. И надеюсь, что вера, религия может здесь свою положительную роль сыграть, насколько это возможно.
Отче, а если вот, ну, даже у нас, ну, у православных все равно разные, может быть, политические взгляды. Как думаете, ну, вот, несмотря на эти политические взгляды, разногласия на видение будущего страны, там, отношения с властями, может ли нас всех объединить Пасха?
Пасха может всех объединить. Это праздников праздник, который говорит о самом главном, о победе жизни над смертью. Она говорит о том, что все в итоге заканчивается хорошо. И даже вот история всего нашего человечества, всего нашего мира, она закончится. Закончится событиями страшного суда, событиями определения каждого человека туда, куда он заслуживает, где он должен быть. Если мы идем со Христом до конца, каждый на свою Голгофу, то мы вместе с Ним и радуемся. Вот эта Пасха Христова, она случается уже в нашей жизни. Поэтому, конечно, она может нас всех объединить, дать нам новые силы, дать нам новые смыслы в жизни. Хотелось бы, чтобы действительно мы больше слушали друг друга, слышали, понимали. Потому что вот если даже у нас разные точки зрения, например, у разных поколений, у жителей разных регионов, то все равно умение слышать и понимать, оно дает возможность людям договориться и в итоге прийти к какому-то компромиссу, который всех устроит.
Алексей, вы знаете, ваши слова так, ну, умиротворяют и вдохновляют, потому что это мысль о том, что действительно во Христе-то все равно происходит примирение. И в самые страшные, в самые непростые годы люди разных взглядов объединялись вокруг одной чаши, вокруг Христа одного, и проявляли самые важные, самые глубинные свои качества, как милосердие, человечность, сострадание, умение слышать друг друга. И сейчас мы идем по Страстной Седмице, идем вместе со Христом вот, к переживанию Голгофы, и вместе приближаемся к празднику Пасхи. Вот то, что сегодня мы с вами говорили, вот эта передача, которая получилась, в завершении хотелось бы попросить пожеланий вот, всем тем, кто нас сегодня слушает, всем тем, кто готовится к Дню Светлого Христова Воскресения.
Вы знаете, действительно, время поста — это время духовного преображения человека. Постом не бывает легко. Пост — это подвиг. Подвиг отречения от скоромной пищи, от увеселений. Это подвиг молитвы. Да? То есть молитвы в храме гораздо более продолжительные, усердные. Пост — это подвиг. И во время поста случаются какие-то испытания, трудности, искушения. То есть пост – это такой путь, который действительно символизирует наше устремление ко Спасителю, вот, который должен пройти через отречение от грехов, через покаяние, через молитву, и в конце концов даже и претерпение каких-то невзгод, искушений, трудностей, печалей, скорбей. А по-другому до Пасхи не дойти. Поэтому вот...
Ну и жизнь она такая, жизнь, не изменишь.
Это маленькая
жизнь. Это данность,
жизнь.
Это факт.
Маленькая жизнь, которую необходимо пережить. И да, мы встретим Пасху, мы будем радоваться, друг другу встречать, мы будем действительно внутренне ликовать. И даже служба, вот пасхальная служба, она исполнена вот этой вот внутреннего ликования. Но я бы хотел попросить наших слушателей никогда постом не тяготиться. Да, пост — это подвиг. Это время подвига, это время искушений, скорбей. Но для христианина это время самое благодатное. Это время какого-то внутреннего очищения, искупления. И не пройдя путь этого поста, мы до Пасхи не доберемся. Поэтому никогда не нужно тяготиться постом, никогда не нужно как бы ждать, вот скорее бы пост прошел, как я уже устал. Неси свой крест там, за Христом, и пройдя путь, ты вместе с Ним будешь в Царстве Небесном, встретив свою собственную Пасху. Поэтому дай Бог всем сил, терпения, все пережить, и помни, что Господь не по силам, искушений, трудностей не дает.
Да. А еще что все будет хорошо. Мне очень понравилось ваша
фраза.
Обязательно
все будет хорошо, да.
Что ж, дорогие друзья, это была программа «Светлый вечер» в Казани. С вами был ее ведущий, священник Алексей Павлов. И напоминаю, что в гостях у нас был доктор церковной истории, первый проректор Казанской духовной семинарии, протоиерей Алексей Колчерин. Батюшка, спасибо вам большое. До новых встреч.
Огромное спасибо.
«Светлый вечер» в Казани.